вами подкаст «Она была» и я Ирина Соломатина. Сегодня в гостях у меня Ксения.
Ксения, расскажи мне про свою фамилию сдвоенную.
Так, первая фамилия Мумина – это фамилия моего папы, вторая фамилия мужа – Авербург. Почему я вообще решила оставить двойную фамилию? Папа переживал очень, что вот у него две дочери, две внучки, фамилия потеряется. А эта фамилия имеет интересную историю. Это фамилия не дедушки, а бабушки моей, то есть папиной мамы. У нее было четыре сына, и всех она записала на свою фамилию. И свою оставила фамилию. Там были проблемы с дедом. Вот он ушел рано из семьи. И она осталась с четырьмя сыновьями, и получается так, что все сыновья и их дети взяли вот эту фамилию Бунина. То есть у нас мы наследуем бабушкину фамилию. И я решила ее оставить тоже. И взять и мужа фамилию. Получилась двойная фамилия.
Слушай, ну правильно ли ты понимаешь, что в принципе это своего рода была такая, ну такой акт протеста,
да,
бабушки, что бабушка все-таки решила, что вот ее сыновья могут,
да,
носить ее
фамилию?
Да,
это был акт протеста. Она была очень сильной женщиной, это было... То есть, моему папе уже 76 лет, то есть это он когда было, 1900 там начались дети у нее первые родители, в 20 каком-то году сын родился. Это был действительно акт протеста, она была очень такая волевая, сильная, и получилось так, что она вышла замуж, и муж как бы в ее дом пришел. И это был еще один фактор, что если мужчина приходит в дом, то значит он берет женскую фамилию. Если женщина приходит в дом мужчины, то она берет фамилию мужа, то есть вот так. Возможно, это и такая причина была. Бабушка у меня была очень пример яркий,
да,
женской силы. И,
да,
да,
как можно оставить.
Да, да, свои.
Потому что, в принципе, вот эти фамилии, это тоже же такой вопрос, в общем-то, кто непосредственно носит имя от того рода, да,
да,
и что вот мне тоже интересно, что вокруг этого много споров, там, может ли женщина оставить свою фамилию после замужества, да, и твоя бабушка прекрасный пример того,
да,
что это
оставила, все... еще детей записала, сыновей.
Да, и они, в принципе, дальше...
Да, 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 у меня даже вот, получается, двоюродная сестра Гунина и ее дочка тоже Гунина, хотя она могла бы взять фамилию отца, но она тоже взяла фамилию Гунина. В общем, у меня было решение взять либо двойную фамилию, либо оставить свою. Вот. И муж совершенно не был против. Но я не хотела брать только муж. Я все-таки хотела как-то тоже оставить свой вот этот вот...
Как
дань уважения папиной линии. Вот. Ему тоже было приятно.
Вот интересно, как ты решила, что тебе вот именно сюда, то есть именно в эту сферу, тебе хочется быть художницей? Было ли какое-то, не знаю, там поддерживающее окружение? Вокруг тебя там, может быть, как-то тебя семья поддерживает? То есть кто тебя вдохновил?
Ну, у меня вообще в семье мама очень творческий человек была. Она занималась шитьем и вообще очень любила балет. В детстве балетом занималась. У нас были альбомы с изобразительным искусством. Я вот все детство слушала пластинки балет, Жизель. У меня были альбомы из галерей, из разных. Вот. И я как бы это впитывала. То есть это было нормально. То есть я даже там не думала, что у кого-то может этого не быть. Я любила разглядывать эти альбомы. То есть у меня появилась тяга к искусству. Вот папа меня больше привлекал к природе. Я люблю сейчас и природу, и искусство. Но когда пришел вот выбор в конце школы выбрать какую-то профессию себе, мы с семьей решили, что все-таки я должна выбрать не искусство, а что-то такое более полезное, прикладное, чем я могу зарабатывать. И это была наука. Я выбрала биологию, потому что я ее очень любила. Вот, и пошла учиться на биофак, но не оставляла рисование. То есть, и даже на биофаке мы очень много рисовали. Вот, у нас были натурные зарисовки, то есть то, что мы изучаем. Какие-то там насекомые, животные, даже вот анатомически у нас были вскрытия всех этих грибков. Мы все это зарисовывали. Это прям пласт работы биолога, ученого. Я очень прям балдела рисовать все это в альбомах. Вот. А потом, когда я закончила биофак, пошла поработала по науке, поняла, что это не мое, учиться было очень интересно, а работать как-то, может быть, не в то место попало. И я поняла, что все равно моя тяга к творчеству, она доминирует. И поступила на переподготовку, чтобы какой-то иметь дипломчик и возможность устроиться на переподготовку в Академию искусств. И я закончила как графический дизайнер. Но при этом я училась, можно сказать, заново рисовать, открывала себя и поняла, что вот рисование – это прям моя любовь. И постоянно по сей день я какие-то беру уроки, там вот в Британку ездила учиться, интенсив по иллюстрации брала. То есть я все равно продолжаю постоянно учиться, потому что в итоге именно рисование меня больше всего захватывает и увлекает.
Вот на твой взгляд, нужно ли иметь какое-то профессиональное образование?
Я встречала так много людей, у которых нет образования, при этом они потрясающие художники, художницы. Что я даже не сложно ответить. Если, конечно, человек хочет рисовать реализм, то там образование нужно. То часы рисования в академии, постановок и натуры — это нужно для человека, который стремится там, рисовать определенным образом. Но чтобы быть успешным иллюстратором и художником других художников, художницы в других стилях, мне кажется, не обязательно. Вот у меня, по сути, нет рисовательного образования такого, вот именно, чтобы я училась рисовать. Я там чуть-чуть что-то схвачу, тут самоучка. Вот именно, я училась именно на графического дизайнера. Поэтому мне кажется, что это такой вопрос, все зависит от человека. Если он жаждет вот этих знаний, он станет без корочки вот этого художника или художницы.
Мне тоже кажется, что, в принципе, что сегодня возможности такие. Да. Вот я упомянула, например, тоже британку, что, в принципе, если ты ищешь, то можно найти какие-то там обучающие программы. И, в принципе, мне кажется, для меня это тоже вопрос открытый, насколько оправданно, например, тратить там 6 лет или там 5 лет жизни на академическое там образование искусства, когда сегодня можно там, в общем-то, в зависимости от того, каких ориентироваться на свои интересы и получить какие-то скиллы другими способами, да? Потому что все-таки 5-6 лет – это большая.
Вот когда у меня вопрос стал после биофака поступать на дневное, все говорили, иди на дневное, какое-то настоящее образование, академическое, это там. Но я не могла себе позволить уже после уже первого высшего еще идти 6 лет учиться. Мне нужно было работать как-то. Поэтому я пошла вот на это сокращенное там 2,5 года, и то это было вечернее. И я ничего не жалею. То есть все сложилось так, как нужно. И даже не жалею о первом образовании, оно тоже мне очень пригодилось.
Ну, я тоже думаю, учитывая.
Да. Кстати, очень интересно, я наблюдаю вот люди, которые иллюстраторы, которые имеют первое высшее образование, не связанное с творчеством. И у них вот такая интересная сплетение идет из знаний. Я когда ездила в Монголию, я познакомилась там с художницами монгольскими, они мне очень интересные знания дали по именно искусству монгольскому. Мне очень была интересна техника вот там буддийской живописи, и я занималась с художницей Урджин Хант, ее звали, и вот это был очень интересный опыт. Опыт, на котором я выросла и который мне дал большой заряд дальше развиваться. Я, возможно, уже не использую такую технику, но она сама встроилась, то есть в чистом виде не использую. Вот, это был такой дар для меня. И в Беларуси я встречала очень много. Даже вот в Академии искусств я познакомилась с Андреем Ершевичем и Левтиной Башкатовой. И они мне очень сильно вселили веру какую-то. Да, чтобы я дальше там занималась вот Левтином. Я с ним немножко тоже занималась там композицией. То есть мне встречались люди, которые мне давали большой заряд идти дальше. А в Москве Виктор Меломед. Просто я приехала такая, что вот у меня нет академического образования. Ну, все равно тут есть какое-то зудящее, что ты как будто бы недостоин там, называться художницей. Вот. И когда я приехала в Москву, и там я познакомилась с потрясающими девчонками, которые вместе со мной учились, там ныне уже главред вот этого конкурса «Самокат», то есть очень замечательные личности. И Виктор нам всем говорил, вот, вы все художники. То есть вообще даже нельзя такой вопрос ставить. Да, у Виктора не было академического вот этого классического образования. Он потом, уже работая в журналистике, где-то, если не ошибаюсь, какие-то там рисовал к статьям иллюстрации, пошел учиться дистанционно в Англии. Вот тоже вот эта британская высшая школа дизайна, которая в Москве, как-то у них лондонская какая-то франшиза. Вот он там дистанционно уже заканчивал, но он вообще не академист. И все преподаватели его команда не академисты. И он рассказывал часто, что к нему на курс вот двухгодичный приходят ребята после академического образования российского, сломленные. То есть они настолько, даже в этом, я думаю, блин, у меня нет академического образования, я какой-то недостойный человек. А там люди с академическим приходили, с каким-то встречаясь с затыком, я не знаю, как это еще сказать. Вот. И он, можно сказать, их возрождал.
Я знала, что ты тоже преподаешь.
Да.
Вот расскажи, как ты себя чувствуешь, вот, преподавая. Потому что все-таки мне кажется, что очень важно, какие складываются отношения между тем, кто учится, и тем, кто преподает.
Ну, вообще, мне тоже случайно попала в эту сферу. У меня подруга работала в Академии Шаг, компьютерной Академии Шаг, и мне нужен был срочно преподаватель, она позвонила мне и говорит, все, завтра выходишь. Я говорю, ладно, хорошо, там программу мне высадили, я всю ночь готовилась. И это для меня был такой волнительный опыт, и оказалось, что мне очень нравится это делать. Мне нравится делиться знаниями. с людьми. Это был потрясающий опыт. Я потом провела там несколько курсов. И сейчас маленькие курсики иногда индивидуально веду. Я сейчас в деревне живу, уже не могу ездить. А мы сейчас дистанционно занимаемся. Вот. И это был потрясающий опыт для меня, потому что я сама очень много научилась во время преподавания. Не только специфическим вот этим скиллам, потому что когда хочешь что-то рассказать, ты еще больше набираешь информации, пробуешь, и потом это даешь своим ученикам. Ну и ученики многому меня научили. Ну это очень здорово, мне нравится.
А у тебя нет разочарования в учениках?
Нет.
Или ученицах?
Нет. Не то, что прям такое разочарование. Я сразу же видела людей, которые стремятся и делают что-то, у них получится. Видела те люди, которые случайно попали, скорее всего, они уйдут из этой сферы. Бывает, что там, если это дети, то их родители насильно запихивают зачем-то. Человек хочет в футбол играть, а его мальчишники пытаются записать. Зачем? Я не понимала никогда. То есть ребенок откровенно говорил, что ему это неинтересно. Но я все равно пыталась найти, если это ребенок, какой-то подход, да, как-то завлечь. Если это взрослые, то я со взрослыми, я люблю очень со взрослыми заниматься, потому что чаще всего у взрослых очень четкое целеполагание, они понимают, зачем они сюда пришли, и отдача гораздо больше. Если ребенка нужно постоянно, так вот, вот здесь вот тут, смотри сюда, делай вот так вот, попытайся здесь, в этих рамках, чтобы найти. Взрослый сам не знает, и отдача больше, чем, конечно, от ребенка. Разные ученики встречались.
Это очень хорошо, потому что у меня тоже краткосрочный был опыт преподавания, и у меня, честно говоря, я так много вложила в этот курс, в годичный, что когда я получила результат, то есть когда была защита проектов, я очень была сильно разочарована. Но я потом пыталась это все как-то проанализировать, я просто поняла, что там в группе были очень хорошо образованные женщины, но при этом было отношение к знаниям очень потребительское. То есть я, например, в какой-то момент почувствовала, что себя, знаешь, так, таким вот, как называется, как в цирке. То есть ты тут развлекаешь там людей, да, а они такие сидят и типа, ну да, и 2+2 не могут сложить. Мне очень важно, какая такая обратная связь, и что просто я видела, что вот мои усилия, условно говоря, да, вот это вот то, что я вкладываю, оно конвертируется хотя бы в что-то.
Да.
Что я, наверное, просто не хочу этим заниматься.
Нон-стопом не работал, потому что мне нужно восполнить этот ресурс, который я отдала ученикам. И с детьми точно так. Дети вообще очень сильно энергию забирают. Я даже дистанционно работала вот в IT-гению, такая онлайн-школа прошлым летом. Но у меня хватило на полгода. Я потом сказала, ой, ребятки, я, пожалуй, отдохну, потому что что-то у меня сил нету. Потому что детей нужно больше мотивировать, чем взрослых.
Да, больше усилий.
Да, больше гораздо усилий.
Собственно, как ты свои ресурсы восполняешь?
Одиночество и природы. Я сейчас живу в деревне уже 2 года, и вот это мне очень помогает восполниться. Очень. А еще помогают восполняться люди, вот такие, которые горят чем-то. То есть это, ну, наверное, как у большинства. Побыть одному, больше гулять, воздух, созерцание природы. Я вот сейчас имею возможность нон-стоп созерцать природу, и это мне очень помогает. Очень помогает рукоделие. То есть я, помимо рисования, очень люблю хендмейд. Постоянно что-то новое. То поваляю, то повышиваю, это тоже. Сериальчики. Когда ты погружаешься в чужой мир, там что-то событие происходит, и ты только так наблюдатель, тоже мне очень восполняет. То есть музыка это вообще да много чего восполняет. Помогает мне книжки, люди прекрасные, чудесные. Они тоже как батарейки. Мы отдаем, кто-то из нас забирает, а мы кого-то берем.
Согласна.
Да.
Я просто очень сильно благодарна за то, что ты все-таки как-то, во-первых, две сделала иллюстрации, ту героиню сделала, что позволило нам как-то все-таки финишировать проект. Как ты выбрала вот эти героини? Почему они тебе, чем они тебе откликнулись?
Они, вот именно чтобы откликнулись. Мне очень важно, чтобы человек, он был значим для меня. Вот я тут чувствую, тут просто. Не знаю, как это описать. Первая героиня – это Надя Досевич, Лежая Надежда. Она мне откликнулась своим жизненным путем. Это настолько целеустремленная девочка из деревни была. Вот она шла, она мне немножко тоже как бы меня напомнила. Как бы ты идешь наперекор всему, своей мечте, и там тебя пытаются жизнь, там родственники запихнуть в одно, а ты идешь в другое. И вот она доехала до Парижа. Это вообще, это меня так потрясло в то время. Девушка.
Бежала.
Да, бежала.
Раз,
да. А потом оказалось, что она я в Борисове жила, все детство прожила. Вот. И она как бы из того района, получается, как-то. Из деревни. Это меня тоже зацепило. Она мне очень откликнулась. И у нее лицо очень интересное. То есть ей было интересно смотреть и изучать вот ее, как она выглядит, ее прическа. И меня вдохновила ее история. Вот. А Соломей тоже то же самое. То есть этот человек откликнулся мне. Плюс Стамбул, вот эта вся восточная окраска ее тоже жизни. Человек-врач, опять же, мы связаны с биологией. Мне интересно, медицина, биология по сей день. То есть просто на личных каких-то интересах я выбрала эти героини.
А для новой книжки я тоже выбрала.
Да, да. Для новой книжки я тоже выбрала Степанину Степанюк. Женщина-ткачиха белорусская, очень известная.
Красный.
Опять же, я сейчас очень интересуюсь качеством, вообще текстилем. Мне прям это очень нравится. Я обожаю этнографические музейчики, где все вот это показано. И когда я увидела историю этой женщины, ее вообще труд, что она делала, меня это очень поразило. Мне, я горю это нарисовать. Вот. Мне нужно гореть, плющиться до глубины души, тогда картинка классная получится.
Ну и знаешь, тоже у меня такое вытекающее отсюда вопрос. Ну, раз ты участвовала в нашей книге, ты, в принципе, согласна, что что-то не то происходит с тем, как, в принципе, быстро из истории пропадает одна женщина.
Да, я сама была в шоке. Я к своему стыду поняла, что практически все героини для меня это неизвестные были. Даже мои женщины, которых я взяла, это было открытие. Я не знала до того, как начала работать с этой книжкой, в проекте в этом, не знала, что существовали такие женщины прекрасные. И действительно что-то не то.
И моя сестра, она главный редактор журнала «Худесница», она постоянно в журналах пишет истории про женщин, про всяких. И она вот кладезь историй, она вот знает всех вообще. И она такая, напиши про Надю Худосевич-Леже. У меня как раз недавно была про нее статья. Она мне прислала свою статью с фотографиями, и я так вдохновилась, потом я начала все это гуглить, и вот получается, вот я не знала.
Но знаешь, в этом смысле, вот, ну, опять же, вокруг этой книги было тоже масса каких-то обсуждений очень разных, почему очень такие? Специфических.
Ага.
Да, и вот опять же, вот, ты вот говорила про лицо, что любой человек в течение своей жизни, он меняется.
Да.
И я, в принципе, считаю, что то, как ты ее изобразила, это, в принципе, в том числе и твое какое-то самоощущение.
Конечно.
Для женщины.
Угу.
Это главное, значит, претензия к этому рисунку, но в одной из как бы, читательниц было в том, что ты ее изобразила очень конвенционально, то есть она уже к концу своей жизни была вполне такая себе в теле женщина.
Да, в теле.
Да, и вот ей странно, вот я так подумала, ну интересно, почему я переспросила, а что значит конвенционально, а вот типа она худая, хотя на самом деле
она худая.
Вот. И я тоже думаю, что это в принципе такой индивидуальный очень такой момент восприятия, худая, не худая, или конвенционально, не конвенционально. Но в принципе мне все-таки кажется, что здесь... А вот художницы, которые принимали участие в этой книге, это очень, или там, опять же, к репрезентации Станиота тоже были претензии. Но мне кажется, что это лишь говорит о том, что любой человек смотрит на, например, портрет или на иллюстрацию какой-то более-менее известной ему героини с какой-то своей оптикой.
Да.
Да, есть какие-то неоправданные ожидания, как эта героиня могла бы быть изображена.
Да.
Но с другой стороны, мне кажется, что любая художница, которая приняла участие в книге, она имеет право на репрезентацию героини,
да,
так, как она ее видит.
А Соломея у меня вообще очень стилизованная, потому что, по сути, ее фотографии-то нету, это когда было. Поэтому я придумала такой образ немножко сумасшедший, немножко детский какой-то микс такой. Я стилизовать именно хотела ее, а показать именно вот этот антураж микса Востока. И там вот у меня текстуры, я фотографии использовала, турецкая плитка и белорусские рушники.
Слушай, Ксюша, а вот у меня еще тоже такой вопрос. Вот, а что бы ты могла, в принципе, порекомендовать в плане там, почитать для вдохновения и посмотреть? Вот ты говоришь, сериалы ты смотришь,
немножко.
Книги, да. Вот какие непосредственно могла бы дать рекомендации
сейчас
нашим зрительницам?
Ну, фильмы — это прям вообще любовь. Обожаю «Фрида» фильм. Обожаю «Беспокойную Анну». Это прям очень тоже меня вдохновляло. «Гувернантка». Историю фотографии вообще как тоже там очень вот этот вопрос мужчин и женщин и прав про открытие фотографии, очень замечательный фильм. Из книжек мне очень нравится, это, кстати, недавно я ее прочитала, даже не знала про такую художницу, Никанорову, книга «Каверина перед зеркалом», там история переписки жизни математика и художницы. И вот путь их жизненный, очень интересная книга, меня вдохновила, я прям с таким захоплению слушала ее. Потрясающая история.
Еще я люблю про ведьм читать. Я обожаю. Вот есть Кастанеда, а есть его компашка ведьм. Я не знаю, о них очень разные мнения в мире, но мне просто нравится читать это как сказку. Там Флоринда Доннерграу, там Путь женщины-воина. Я прям вообще вот такую тему тоже очень люблю. Меня вдохновляет, когда какая-то связь с природой, что-то мистическое. Вот. Поэтому тоже вот такие моменты меня очень вдохновляют.
Меня тоже, кстати. Я вообще считаю, что, видимо, это первая феминистка. Да! Это первая женщина, которая фактически были, во-первых, профессионалами в своих делах, а во-вторых, все-таки они помогали людям. Потому что они же, в принципе, пытались помочь там и женщинам, и детям, и, в общем-то, то, что с ними, то, что их пытались сжигать на кострах, это лишь говорит о том, что то есть у них было очень сильное влияние у местных, среди местных жителей, и поэтому, в общем-то, они их воспринимали как что-то, как опасную силу. Поэтому в этом смысле, конечно, меня тоже очень вдохновляли все эти истории.
Кстати, вышла классная книжка, она детская, но здоровская, в издательстве «Мамин Нонфебер», про ведьм. История магии вообще в мире. И там иллюстрации такие замечательные, вот эти все ведьмочки. Мне кажется, сейчас это такая очень набирающая популярность тема. И вот даже сериалов много выходит там около ведьминской
тематики. И как правило, там в основном женщины.
Да, это так здорово, мне очень нравится. Прям. Вдохновляюсь очень сильно.
Да, я тоже вдохновляюсь и надеюсь, что мы дальше будем делать книжки, которые будут вдохновлять новое поколение женщин, в общем-то, реализовываться.
Хотя бы пару человек, чтобы так же горели, как ты. Это такое вот перетекание энергии. У меня есть тоже подруга моя, близкая Катя, первая иллюстраторка. Мы с ней познакомились в академии, она также пришла после... Я после юрфака, она после юрфака пришла. То есть вообще я все это долго Катя и юрфак, это интересно. И вот мы очень часто друг друга заряжаем какими-то идеями, мы вместе рисуем. Здесь я тоже обрела новых единомышленниц.
Которые... Надеюсь, вот и дальше.
Это очень важно.
Спасибо
большое.
С вами был подкаст «Она была». До новых встреч.